сегодняшнего четверга по милости Господней и с Его помощью у меня лично имеется желание провести несколько бесед, четверговых бесед из Нового Завета. И вот эти беседы, которые сегодня с Божьей помощью я хочу начать, я озаглавил таким названием: «Уроки Генисарецкого озера». «Уроки Генисарецкого озера». Всем нам оно известно, братья и сестры дорогие, но чему учит нас Генисарецкое озеро, может быть, и не всем известно верующим. Сегодня у меня тема Тивериада и Капернаум, и мы прочтем из Евангелия от Марка, 4 глава, 1 стих. Вот что мы читаем здесь. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря». Дорогие мои, о каком море говорят нам страницы Евангелия? Я говорю страницы Евангелия, а не страницы всей Библии, потому что в Ветхом Завете говорится о разных морях. Но вот о каком море говорят нам страницы Нового Завета, особенно вот четырех Евангелий. Страницы Евангелия говорят нам о море, которое имеет три названия. Одно и то же море имеет три названия. Тивериадское море, Галилейское море и Генисарецкое озеро. Так, дорогие братья и сестры, вот это чудное озеро Генисарецкое, как мы поем, имеет еще вот и эти названия: Тивериадское море и Галилейское море. Вот если бы это море или озеро имело способность говорить, то оно нам рассказало бы много о жизни и деятельности Господа нашего Иисуса Христа. Прежде всего мы должны сказать, что на берегу Генисарецкого озера находились два красивых и больших города, о которых я в этот вечер и хочу сказать для славы Христа и для нашего блага. Эти два города – Тивериада и Капернаум. Вот уже слово «Тивериада» нам говорит, почему Генисарецкое озеро называлось еще Тивериадским морем. Потому что на берегу его был этот большой и красивый город Тивериада. Город Тивериада был основан царем Иродом Антипой. Ирод Антипа был сыном тоже царя с таким же именем Ирода, которого мы с вами знаем, братья и сестры. Потому что этот Ирод великий, отец вот этого Ирода Антипы, убил тысячи младенцев в Вифлееме с целью среди них уничтожить младенца Иисуса Христа. И вот по этому страшному событию нам всем стал хорошо известен вот этот царь Ирод, Ирод Великий. А теперь, в этот вечер, сегодня перед нами его сын, такой же жестокий, братья и сестры, как и его отец. Ирод Антипа по имени. Он живет в роскошном дворце на берегу вот этого чудесного Генисарецкого озера. В городе, который он, Ирод Антипа, назвал Тивериадой в честь римского императора Тиверия. Вот в этом городе, Тивериаде, живет этот царь если можно его так назвать, галилейский царь. Еще был царь иудейский, а это галилейский царь, северной части этой обетованной земли. И этот Ирод, братья и сестры, нам тоже с вами хорошо известен. Как тот Ирод, его отец, известен нам по тому страшному злодеянию, которое он совершил в Вифлееме, убив, как говорит предание, 14 тысяч младенцев. А этот Ирод Антипа нам тоже с вами известен. Вы скажете, почему мы его знаем? А вот я вот сейчас скажу, и вы скажете, да, конечно, мы его хорошо знаем. Вот этот Ирод приказал отрубить голову Иоанну Крестителю в угоду дочери Иродиады, угодившей ему своей пляской. Вот теперь вы все скажете, да мы и этого Ирода знаем. Значит, отец убил младенца, а его сын убил Иоанна Крестителя. И в угоду, главное, вот этой плясовщицы, танцовщицы. В Тивериаде, где жил этот царь Ирод Антипа, как нам говорит Евангелие, неоднократно бывал наш Господь Иисус Христос. Он ведь ходил по городам и селениям, и вот приходил и в Тивериаду. Это красивый город, очень украшенный, в смысле красивых построек, замечательных улиц. И какая, братья и сестры, была возможность для этого царя Ирода Антипы пригласить Господа Иисуса Христа к себе в свой дворец для беседы. Конечно, он каждый раз, когда Христос приходил в этот город, слышал о его приходе, но никогда не сделал этого. Никогда царь Ирод Антипа не пригласил Христа к себе в свой дом. Он приглашал Иоанна Крестителя, когда с берегов реки Иордана он его заключил в темницу, как это все мы знаем на основании Божьего Слова, и мы читаем о том, что этот царь Ирод Антипа любил слушать Ирода, то есть Иоанна Крестителя, любил его слушать. И даже иногда поступал по советам и наставлениям этого великого пророка, большего которого не было, как сам Христос сказал. А вот Христа Иисуса этот царь Ирод ни разу не пожелал послушать. Хотя Христос так часто был в том городе, где он жил. Не пожелал с ним встретиться ни разу. Почему? Конечно, нам хотелось бы знать причину. Почему этот царь, который Иоанна Крестителя слушал, а Христа не пожелал призвать к себе на беседу? Спасение для него было так близко, но он отнесся ко Христу с таким поразительным равнодушием. И вот, слыша о великих делах, которые Христос совершал, этот царь Ирод думал, что, наверное, это воскрес тот, кого он повелел обезглавить. Наверное, этот чудотворец Иоанн Креститель сам, которого он убил. И вот возможно, братья и сестры, что страх встретиться с тем, кого он приказал убить, может быть, он его удерживал от встречи со Христом. Но это только предположение, братья и сестры. Это глубокая тайна. Почему вот у него такое было отношение ко Христу, у этого царя Ирода Антипы? Но слушайте, братья и сестры, царь Ирод Антипа, помимо своего желания, все-таки имел встречу со Христом. Именно помимо своего желания, все-таки имел встречи со Христом. Ему была дана возможность услышать из уст Его благодатные слова, которые могли бы послужить к спасению столь Его виновной пред Богом души. Потому что кровь Иоанна Крестителя была на Его руках. А как же произошла эта встреча царя Ирода Антипаса со Христом? Хотите вы, братья и сестры, знать? И опять скажу вам, когда я вам скажу, как она произошла, вы скажете: да ведь мы же об этом знаем. Вот только сейчас никак не припомнить, когда же царь Ирод Антипа встретился, все же, повторяю, помимо своего желания со Христом. Вот когда Понтий Пилат, на суд которого был приведен Иисус, об этом мы недавно с вами говорили на собрании предпасхальных, Понтий Пилат, узнав, что Иисус из Галилеи, да еще из области Иродовой, вот этого царя Ирода Антипы, Понтий Пилат послал его к этому царю, который в эти дни, пасхальные дни, как раз находился в Иерусалиме. И вот Понтий Пилат решил послать Христа к царю Галилеи. Мы читаем в Евангелии об этой неожиданной поистине встрече следующее. Прошу внимания. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался. Тот, который имел столько возможностей побеседовать со Христом в своем дворце в Тивериаде, и не сделал этого, вдруг тут обрадовался. Ибо давно желал видеть его. Так что же ему мешало не только видеть, но и послушать Христа? Но, повторяю, может быть, страх встретиться с обезглавленным им Иоанном Крестителем. Давно желал видеть его, потому что много слышал о нем. Конечно, много. Христос у него рядом бывал. Почти рядом с его дворцом творил свои великие дела. И надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Ах, вот почему он обрадовался. То он все слышал, что Христос такие дела творит. Больных исцеляет, мертвых воскрешает. А тут будет ему возможность, наконец, посмотреть на какое-нибудь чудо, которое Христос для него специально совершит. И дальше мы читаем: «И предлагал ему многие вопросы». То, что он должен был бы у себя во дворце, наедине с Иисусом, в тишине глубокой делать, предлагать Христу разные вопросы, он теперь только их задает. Какие это были вопросы, мы не знаем. Но, дорогие мои, Христос ничего не отвечал ему. Какие серьезные слова, братья и сестры. Христос ему ничего не отвечал на его многие вопросы. Это молчание Христа, о чем говорит, братья и сестры? Христос никогда не был равнодушен никому из людей. И кто с искренним сердцем обращался к Нему с вопросами своими, всегда получал от Него ответы. А здесь Христос молчит. И это молчание Христа говорило о том, что Он, сердцеведец, не видел в сердце Ирода ни малейшего желания познать истину. Христос не видел ни малейшего желания в сердце этого совопросника познать истину, а только одно имел желание — увидеть от него какое-нибудь чудо. Вспомним, братья и сестры, как Понтий Пилат, тоже, знаете ли, взял Христа туда, в глубину своего дворца, где допрос шел Господу нашему Иисусу Христу перед Пасхой. Вел его вглубь своих покоев там и начал с ним беседовать. Многие вопросы Понтий Пилат задавал Христу. И Христос ему отвечал. Но когда Понтий Пилат задал важнейший вопрос Иисусу Христу, знаете, какой самый важный из всех вопросов, который задавал Понтий Пилат Христу Иисусу, какой это был самый важный вопрос? Это был вопрос, что есть истина? Подумайте, какой важный вопрос был задан Христу Понтием Пилатом. И казалось бы, что этот человек, этот Понтий Пилат, должен был бы остановиться в глубоком внимании, с напряжением ожидать, что Христос ему скажет на этот вопрос. Что есть истина? Он вместо этого задал вопрос и повернулся моментально и вышел. Опять вышел к народу, чтобы сказать, что во Христе он вины не находит. Это хорошо, что он для этой цели вышел к народу. Но уж выслушать ответ Христа на такой важный вопрос, что есть истина, Понтий Пилат должен был бы. Но он не выслушал. Не выслушал, братья и сестры. И о чем это говорит? О том, что задавая даже такой важный вопрос, Понтий Пилат задавал его легкомысленно, совершенно не желая даже получить ответа на него. Вот таких вопросников в нашем мире много, очень много. Они и нам, проповедникам, задают вопросы. Но мы не сердцеведцы, братья и сестры. Мы можем не знать, с какой целью нам эти вопросы задаются. Ищут ли эти души познать истину, или из пустого любопытства они хотят с нами говорить. Мы не сердцеведцы, но Христос был сердцеведец. Видел, что у этого царя Ирода Антипы, которому Понтий Пилат его послал, нет желания познать истину. И поэтому на все его пустые, легкомысленные вопросы, может быть, они звучали серьезно, но с легкомысленным сердцем они задавались, и Иисус Христос не отвечал царю Ироду ничего. Он этим хотел ему сказать. Ирод, я столько раз был в твоем городе, в твоей резиденции Тивериаде. Почему ты меня тогда не призвал к тебе? Я бы пришел к тебе. В любое время дня и ночи я бы пришел к тебе. И если ты поистине жаждал узнать истину, ты ее узнал бы от меня. А теперь ты мне задаешь эти вопросы. У тебя цель другая. Расположить меня, сделать какое-нибудь чудо для тебя. Дорогие мои, и что же мы видим, как был прав Христос Иисус? Как он не ошибся в сердце этого человека, хотя и образованного весьма царя Ирода Антипа. Не ошибся Христос в том, что он молчал и ничего ему не отвечал. Ирод был очень виновен перед Богом. Не только то, что он убил Иоанна Предтечу, но у него было много других грехов, о которых, конечно, не хочется время тратить здесь, чтобы их перечислять. Но ко всем своим бесчисленным грехам и преступлениям Ирод Антипа прибавил после этой встречи, неожиданной встречи со Христом, прибавил еще самый страшный грех. Какой, братья и сестры, ко всем своим бесчисленным грехам прибавил Ирод Антипа еще грех? А вот какой. Он не только не принял в этот благоприятный час Христа в свое сердце, поистине был благоприятный час. Если бы он только с искренним сердцем пожелал воспользоваться этой встречей с Иисусом, пожалел бы о том, что он раньше таких встреч с ним не имел, когда была к тому такая возможность, а теперь снова представляется ему возможность. В этот благоприятный час он бы поистине мог бы сделаться новым человеком, приняв Христа в свое сердце. А наоборот, Он из Антипа дерзко, слушайте, дерзко отсмеял Христа. Как мы читаем, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. О, братья и сестры, не будем думать, что, облекая Христа в светлую, то есть в белую одежду, что Христос хотел этим возвеличить Христа, который теперь от Него после встречи с Ним пойдет по улицам города Иерусалима. Что это белая одежда, в которой облек Ирод Иисуса, прославит Господа Иисуса Христа. Ничего подобного. У Него не было такой цели, братья и сестры. Нет. Наоборот, Он хотел, чтобы Христос, которого теперь от Него поведут снова Понтию Пилату, чтобы вот Он вызывал, Христос в этой белой одежде, вызывал насмешливые улыбки у встречающихся прохожих. Потому что Его вели под стражей, братья и сестры. Ведь Христос не в колеснице ехал от царя Ирода к Понтию Пилату, в богатой колеснице, как тот вот евнух, которому подсел Филипп и привел его к ногам Христа. Нет, Христос не так был направляем к Понтию Пилату. Если бы в колеснице, да, тогда в белой одежде, которой облек его Ирод Антипа, это было бы что-то величественное. Но ведь Христа вели по улицам Иерусалима под стражей, братья и сестры. И, конечно, эта белая одежда могла вызывать действительно улыбку. Что же это такое? Облечен в различные одежды, и его ведут как преступника. Все это Ирод Антипа сделал для насмеяния над Иисусом Христом, нашим дорогим Господом, для уничижения Его. И перед нами вопрос, что скажет в день Божественного суда этот царь Ирод Антипа о таком своем поступке с Иисусом Христом? Вместо того, чтобы его принять как спасителя, как учителя в свою жизнь, в свое сердце, он вот так поступил со Христом. Но оставим Тивериаду, братья и сестры. Мы теперь немножко имеем представление об этом городе, о котором мы в Евангелии читаем. А вот на берегу Генесаретского озера находился и другой большой город, по названию более нам знакомый, Капернаум. Об этом городе Христос сказал удивительные слова, дорогие мои. Я вот буду сейчас эти слова Христа читать, а вас прошу каждое слово принять со вниманием к сердцу своему. Что Христос сказал об этом большом и красивом городе? И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме были явлены силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет день суда, нежели тебе, Капернаум. И вот теперь, когда мы слышим, как Христос говорит, что в этом городе были явлены силы, особые силы Христом и Иисусом, мы все интересуемся. Нас всех интересует вопрос, какие же силы были явлены Христом в Капернауме, братья и сестры. Правда, мы интересуемся знать, какие силы особые были явлены Христом в Капернауме. Мы должны знать, что ни в каком другом месте Палестины Христос не явил столько славных дел, как в этом городе Капернауме. Ни в одном другом городе, ни в одном селении Палестины не было явлено столько сил Христовых, как в этом Капернауме. И вот давайте посмотрим, что Христос сотворил в этом городе. Конечно, я вам не всего скажу, потому что больше он сделал, чем вы сегодня вечером услышите. Но довольно того, что вы услышите, чтобы увидеть, какую великую силу Христос проявил в Капернауме. В этом городе, Капернауме, был дом, который отличался особой красотой своей архитектуры и особым богатством своего убранства. Вот интересно, что же это за дом? Мы знаем, что в этом доме, то есть в этом городе Капернауме, был дом, который принадлежал апостолу Петру, где жила его теща, а следовательно и сам Петр, пока его Христос не призвал следовать за ним. Но это, конечно, был не дом, а домик. Дом, не дом, а домик Петра. А вот этот дом, о котором я сейчас хочу вам сказать, это был особо богатый дом. И снаружи, и внутри. Это что за дом? Этот дом принадлежал одному из царедворцев. Вот этого самого царя Ирода, который находился недалеко от Капернаума, в Тивериане. Возможно, этот царедворец был Хузой, Хуза имя, жена которого впоследствии упоминается в Евангелии среди женщин, служивших Христу своим именем, как сказано в Евангелии Луки, 8 глава, 3 стих. Я лично не сомневаюсь, что это был Хуза, жена которого Иоанна служила Христу своим именем. И вот у этого царедворца заболел сын. И заболел, братья и сестры, серьезно, что видно из его тревожных слов, которые он сам Христу лично, придя ко Христу в недалекий городок Кана, где был брачный пир, и Христос там воду притворил в вино. Христос в это время находился вот в этой Кане Галилейской, и туда пришел, подумайте, сам царедворец. Вот этот его хозяин, его начальник, царь Ирод Антипа, не захотел Христа принять к себе во дворец, а там, в Иерусалиме, встретившись со Христом, так ужасно с ним поступил, насмеявшись над ним. А вот его, так сказать, подчиненный, работник у него, этот Хуза, царедворец, он не постеснялся сам пойти к Иисусу, потому что великая скорбь была у него на душе. Она его побудила направиться ко Христу и направиться как можно скорее. Он знал, что Христос врач, который исцеляет болезни самые разнообразные, и что Христос может исцелить его сына. И вот он ко Христу пришел и говорит: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Вот из этих слов мы видим, в каком опасном положении находился его сын. В ответ на эту короткую молитву убитого горем отца мы слышим ответ Христа. Какой ответ? «Пойди, сын твой...» Что? «Здоров!» Какой чудный ответ, братья и сестры. На такую короткую молитву, для Христа не нужно длинных молитв. Из нескольких слов иногда молитвы доходят до него лучше, чем наши очень длинные, бесконечно длинные молитвы. Христос видит сердце наше и знает нашу нужду. Многих слов, лишних слов ему не нужно. «Пойди, сын твой здоров». И вот царедворец идет домой. Вернувшись домой, он находит своего сына, слушайте, в полном здоровье, в полном здоровье. Вот сила Христа, братья и сестры, вот сила Христа. «Господи, приди, пока не умер сын мой». «Иди, сын твой здоров». И в этот самый час, когда Христос эти слова сказал, как потом царедворец узнал от своих слуг, что как раз в это время стало его сыну лучше. Но мало того, что сын был спасен от смерти и исцелен так чудесно Иисусом Христом, этим величайшим из всех врачей мира, но результат-то какой был этой великой скорби, посетившей дом царедворца Хузы? Самый благословенный был результат. Какой? Он уверовал сам и весь дом его, братья и сестры. Этот царедворец слуга царя Ирода Антипы, так ужасно поступившего с Иисусом Христом, уверовал в Иисуса Христа, в отличие от своего хозяина. Уверовал, да еще и весь дом его, почему впоследствии его жена и оказалась среди женщин, служивших Господу нашему имением своим. Вот это было вторым чудом, который Христос совершил после первого чуда на брачном пире в Кане Галилейской. Так Евангелие говорит, что исцеление сына царедворца было вторым чудом. А первое чудо было превращение, претворение воды в вино. Дорогие мои, в Капернауме мы являемся с вами очевидцами силы Христа. Вот мне хочется сегодня прославить Христа в этой силе Его безграничной, для проявления которой нет преград. Давайте укрепимся в вере в эту силу Христа Иисуса, что для нее преград нет. И сегодня, как и тогда, когда жил вот Христос на нашей земле. Вот это одно явление силы Иисуса Христа в Капернауме. А теперь мы увидим, как Христос явил свою божественную силу не только в исцелении умирающего сына царедворца, этого высокопоставленного человека, а он явил свою силу и в исцелении тяжело больного раба. А раб — это было самое жалкое существо во времена Иисуса Христа. Раб. Вот у капернаумского сотника, у этого офицера римского, был слуга, то есть раб, который очень сильно-то болел. Прочтем об этом замечательном событии, в смысле явления силы Христовой, в Евангелии Матфея, 8 глава, с 5 по 13 стихи. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. А сотник, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Я не достоин, чтобы ты ко мне пришел, но ты только слово скажи, и мой слуга будет здоров“. Услышав сие, Иисус сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры“. И сказал Иисус сотнику: „Иди, и как ты веровал, да будет тебе“. И выздоровел слуга его в тот час. Вот как царедворец сказал: „Господи, приди, пока не умер сын мой“, а Христос говорит: „Пойди, сын твой здоров“. Вот так и тут мы видим, братья и сестры, этот сотник, этот офицер, о слуге своем просящий Господа, слышит от Иисуса Христа слова: „Иди, да будет тебе, получишь тот, что ты просишь, твой слуга будет здоров“, и слуга выздоровел, и сказал: тот же час. Дорогие мои братья и сестры, может быть, переставшие молиться, потому что уже устали молиться, нам кажется, что он не слышит вас Бог, не слышит Иисус Христос. Так зачем же молиться? Так зачем же просить? И вы устали молиться. Хочется, чтобы вы сегодня ободрились и начали снова молиться. Христос, как вы видите, отвечает на молитвы человеческих душ. Отвечает, если люди ищут Его всем сердцем своим. Как и Господь говорит в Писании: «Ищущие меня найдут меня, если будут искать меня всем сердцем своим». Вот в этом-то вся суть, братья и сестры. Если не будем искать, как царь Антипа не искал Христа, чудес его только искал, посмотреть, какие Христос чудеса творит, а сам Христос ему был не нужен. Поэтому ничего от Христа не получил, только одно молчание на все свои вопросы. А эти люди, царедворец, Вот этот сотник с больной душой, с опечаленным сердцем, встревоженные горем своим, опасностью тех, которые находились в болезни, кого они так любили, они искали Христа всем сердцем. Таковым Христос отвечает. Проверим себя, братья и сестры, если мы не получили ответа от Господа, может быть потому, что не Христос нам нужен, а только какой-то дар Его, как для Антипы только чудеса Христа были нужны. Если это так, то, конечно, мы оскорбляем Христа Иисуса. А если мы самого Господа ищем, славы Его ищем, благословения Его ищем, Господь будет нам отвечать. Ободримся в нашей молитвенной жизни сегодня. Но пойдемте дальше. В чем же еще была явлена сила Христа в Капернауме? Мы читали, дорогие мои братья и сестры, беря в руки Евангелие, в собраниях слышали о проявленной силе Христа в Капернауме. Но мы так забывчивы, и так бываем невнимательны, так поверхностно относимся к тому, что Слово Божие говорит. Поэтому неудивительно, если вы сейчас не ответите на этот вопрос. Что еще Христос совершил в Капернауме? Так вот, слушайте. В исцелении тещи апостола Петра была проявлена в Капернауме, тоже в Капернауме, сила Христова. Как мы читаем об этом в Евангелии Марка, 1 глава, 20-21 стихи. «Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошедь, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». Дорогие мои, вот я вам сказал, что в Капернауме был этот богатый дом царедворца, царя Антипы Хузы, но был и этот домик скромненький, который принадлежал Петру Рыбаку, а теперь апостолу Петру. И там его теща серьезно заболела. И опять Христос являет перед нашими глазами свою безграничную силу, взял ее за руку, поднял, и горячка оставила ее. И она тут же начинает им служить. Евангелие нам говорит, что в Капернауме Христос исцелил расслабленного, которого спустили к нему через крышу дома, братья и сестры. Вот какой был случай в жизни нашего Господа Иисуса Христа. Он был в одном доме, и вдруг все собравшиеся там слышат шорох какой-то, дорогие мои. Вот если бы сейчас такой шорох тут бы появился, мы бы все головы подняли, что там такое. Вот так было, когда Христос находился там в одном доме. Шорох! Оказывается, люди разбирают крышу. Нельзя было иначе войти, а у них была такая нужда и такое горе. На носилках у них очень больной, расслабленный. Может быть, сегодня мы бы сказали языком медицины, параличом разбитый, братья и сестры. Значит, совсем беспомощный человек. Как ко Христу подойти с этим больным, только разобрав крышу? Но, конечно, крыши восточных домов нетрудно разобрать, братья и сестры. И вот они, разобрав крышу, опускают носилки постель со своим больным прямо к ногам Иисуса. И он тут же исцеляет этого тяжело больного. Опять силу свою чудно являет. В синагоге Капернаумской Христос явил свою силу великую в исцелении двух больных. Один раз это был бесноватый, Христос освободил его от этих нечистых духов, и все были изумлены этим делом Христа. Все знали, какой это был человек, и как нечистая сила владела им и всех приводила в ужас, а тут Христос повелел выйти этим нечистым духом, и человек преображенный стоял перед всеми, совершенно нормальный, совершенно здоровый, изумление было великое. А другой раз в этой же самой Капернаумской синагоге оказался сухорукий. Причем Евангелие нам подробно говорит, правая рука была сухая. А вы знаете, что правая рука – это главная помощница нам в нашей жизни. Левая рука – это не то, что правая. А у него как раз не было правой руки, и Христос ему ее исцеляет. Братья и сестры, все это силы, которые являет Христос в Капернауме, пред которыми хочется сегодня преклониться и Христа прославить. Но особенно великое изумление в Капернауме вызвало воскрешение Христом дочери начальника Капернаумской синагоги Иаира, которая умерла, братья и сестры, умерла. Все вот это, что мы сейчас видим пред собою, это были больные, больные, которых Христос исцелил. А эта девочка 12-летняя, дочь начальника синагоги, умерла. Вот тут явить силу было совсем дело другое. А мы видим, что Христос говорит отцу и всем, которые плакали об этой девочке, он говорит, девица не умерла, но спит. Братья и сестры, мне так нравятся эти слова Христа, потому что в них кроется великое учение, слушайте, великое учение Иисуса Христа о смерти как о сне, от которого будет пробуждение, братья и сестры. Все умирающие – это, по словам Иисуса Христа, люди уснувшие, Умерли ли они с Господом или без Господа? В этом отношении они все равны. Они уснули. На время только уснули, дорогие мои, до того часа, когда всех их пробудит сила Христова. А вот эту уснувшую, умершую дочь Иаира Христос еще до дня воскресения пробуждает. И она просыпается от своего сна, воскресает на радость своим родителям и всех, кто ее знали и любили. И вот, братья и сестры, чтобы себе представить более полную картину того, как являл свою силу Христос в Капернауме, надо еще, знаете, прочесть одно место и освежите свое внимание. Евангелие Луки, 4 глава, 40 стих. Вот мы что здесь читаем. «При захождении же солнца», это все речь идет о Капернауме, «при захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, ко Христу, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». Представьте себе, братья и сестры, эту удивительную картину. Множество больных по захождении солнца, когда прохлада начиналась, и было легче передвигаться вечернюю порою, вот шли больные и несли больных к Иисусу Христу, к этому великому врачу, который так уже прославился своей божественной силой. А Христос не только говорил каждому больному, будь здоров, я исцеляю тебя. Нет, на каждого из них возлагал руки. Вы представляете себе, братья и сестры? Вот если бы здесь все были больные в этом молитвенном доме, и Христос был бы среди нас, и вот он каждому подходил бы, и каждый больной в отдельности, и вот исцелял бы, возлагая свои руки на голову каждому и каждой. Какая чудная картина, говорящая о том, как Христос был занят делами любви с утра и до вечера, и благотворил, как любящий Спаситель мира. Братья и сестры, я подхожу к концу. Можно ли после всех этих дел Христа удивляться, что в Капернауме собиралось такое множество народа, что Христу приходилось садиться в лодку, как мы с вами вот вначале прочитали, Христу приходилось в Капернауме именно садиться в лодку и учить народ из лодки. Дорогие мои, так на чудесном озере Генесарецком часто покачивалась плавучая кафедра нашего Господа Иисуса Христа. Я стою перед вами сегодня на таком твердом, незыбленном месте. Вот эта кафедра не качается, братья и сестры, нет. А кафедра Иисуса Христа в Капернауме из-за множества народа была на море, на лодке, которая даже и при тихой погоде покачивалась. И мы себе представляем, как с этой плавучей кафедрой нашего Господа Иисуса Христа произносились Христом Иисусом многие драгоценные слова Евангелия, которые и записаны для нас, в том числе и многие притчи Христа о Царстве Божьем. Дорогие мои, они были произнесены из качающейся слегка лодки. Вот притча Христа о сеятеле, нам хорошо известная, вышел сеятель сеять. Она была произнесена Христом, она была нам дана с этой плавучей кафедры с лодки. Дорогие мои, после всего того, что я сказал о силах, явленных Христом в Капернауме, как хочется спросить себя самого и вас, знаем ли мы-то с вами по опыту эту великую силу Христа Иисуса? Да, мы знаем, что Он чудный Спаситель на Голгофском кресте, своими страданиями и смертью нас искупивший. Знаем, что Он нас омыл кровью Своей драгоценной. Знаем, что Он нам простил наши грехи. Этому мы радуемся, за это мы Господа благодарим. А вот силу-то Христа знаем ли мы по опыту? Можем ли мы рассказать, что Христос совершил этой силой Своей в жизни каждого из нас? Что Он в моей жизни совершил? Что Он в твоей жизни совершил? Знаешь ли это, брат, сестра? Можешь ли ты засвидетельствовать людям о том, как Христос в твоей жизни явил все свои, неоднократно являл, чудно тебе помогал и такие чудеса творил в твоей жизни? Можешь ты, брат, сестра, дорогие, об этом засвидетельствовать, об этом рассказать? Но я думаю, что большинство из нас эту силу Христа по опыту знает. Слава Христу нашему всемогущему, всесильному, который так чудно и в нашей жизни себя проявляет. Аминь.